Значит, ну, значит, можно считать. Введение законченным. А! Это я был в Якутии в командировке. Да, это мне тоже очень понравилось. Ладно, да. Ну, можно считать введение законченным и, значит, перейти к части. Значит, у меня достаточно богатые планы сегодня по разговору о регулярных выражениях, весьма богатые. Вот. Поэтому я постараюсь не тормозить, хотя не уверен я в себе на этот счет. Вот. Можно попробовать, если я сильно буду тормозить, а у нас, так сказать, аппетит проснется во время еды, развернуть эту лекцию в две. Вот. Можно попробовать ее замять где-нибудь там, так сказать, на приближении к концу, это уже вы сами будете решать. А для начала давайте я вам напомню об одном механизме шаблонов, который мы уже полтора раза рассматривали в нашем разговоре. Это шаблоны, по которым происходит file name generation. Помните, да? Значит, там есть понятие специального символа в шаблоне и понятие, значит, обычного символа. Обычный символ сопоставляется с ровно таким же символом, включенным в строку, где происходит поиск по шаблону. А если это не поиск, а generation, ну, соответственно, все то же самое, да? Рассматривается список, в данном случае, файлов, да? Помните, значит, вот по шаблону звездочкой раскладывается список файлов, в данном случае в текущем каталоге, и из него выбираются только те, имя которых соответствует этому шаблону. Шаблон звездочка с точки зрения именно шаблонов означает любое количество любых символов. Вот. Потом там был шаблон вопросительный знак, который означал ровно один символ, да. Потом там был шаблон диапазон, и кажется, на этом все. Вот их, собственно, три вида было, да. Шаблон диапазон, напоминаю, обозначает один и только один символ из множества, или, если это отрицательный диапазон, один и только один символ, не принадлежащий множеству. Вот. Значит, довольно очевидно, что с помощью именно шаблонов, да, вот шаблонов, не так уж просто составить реальный шаблон для каких-нибудь серьезных задач. Да? Допустим, IP-адрес я, наверное, еще с помощью шаблонов могу изобразить. Наверное, могу. Вот. Ну, то есть, понятно, да, некий шаблон, который бы из входного потока выковыривал исключительно IP-адреса. А вот уже какую-нибудь вещь, связанную с повторением, да, ну, например, что? Да, чтобы некоторые, да, вот правильно, значит, чтобы некоторая штука повторялась два там или три раза, да, какой-нибудь шаблон повторялся два или три раза, или три, да, потому что два раза я могу повторить шаблон, запишу дважды, и все будет хорошо, а вот два или три раза, это уже, значит, надо два разных шаблона использовать, вот такого рода вещи, или, например, еще более сложная задача, которая вообще вот тем синтаксом шаблонов, которые мы с вами знаем, не решается в принципе, да? Это задача поиска с заменой. То есть надо не только произвести поиск строк, то есть не только произвести операцию search, когда у нас есть шаблон, и мы вычленяем из входного потока все строки, которые этому шаблону соответствуют, да? Но и операцию match, когда мы вот внутри этих строк вычленяем подстроки, которые, собственно, соответствуют шаблону, и потом что-то с этими конкретно подстрочками делаем. Да? Для этого в нашем инструменте шаблонов нету просто соответствующих даже специальных символов, да и не предполагается. Помним, мы помним, что шаблоны используются в Shell дважды, да, используются в Final Generation для того, чтобы из шаблона породить список файлов ему соответствующих, и используются в операторе switch, в операторе case, switch это всяк, да, в операторе case для того, чтобы произвести поиск по, вернее так, произвести сопоставление с некоторой строкой и выполнять операции в зависимости от того, какое сопоставление сработает первым. Вот. С точки зрения теории, да, шаблон, вообще говоря, не описывает никакого класса языков. Да? То есть вот у нас там по классификации формальных языков Хомского нет вообще такого места, которое бы описало. Это очень узкий класс языков, очень, очень небольшую группу цепочек можно с помощью шаблона породить. Вот. В общем, вот трудно это. Вот. Между тем, возвращаясь к классификации Хомского, мы можем вспомнить, что там довольно большой, ну, их там не так много, да? У нас есть грамматики автоматные, они же регулярные, грамматики контекстно-зависимые, контекст-свободные, контекстно-зависимые и всякие остальные. Или что-то еще, что-то четвертое. Нет, все, по-моему. Да. Вот, значит, и тип 0, который типа вот любые, вообще любые последовательности могут описывать. Из вот этого списка реально более или менее разумный, в разумное время работающий алгоритм существует, как я понимаю, то есть вот реально в разумное время работающий, существует только для автоматных грамматик. То есть автоматные грамматики, они очень хорошо разбираются, соответственно, можно очень хорошо породить анализатор, который будет допускать автоматную грамматику, и этот самый анализатор будет работать весьма и весьма за разумное время. Вот. Мы, если успеем, сегодня еще поговорим о неразумных временах и неразумных грамматиках, которые, значит, опускаются за класс автоматных или регулярных. Ну вот, поскольку надо еще учитывать, что соответствующий механизм, механизм регулярных выражений в Linux и Unix придумывался так лет 30 тому назад, около того, наверное, да, если это учитывать, мы можем понять, что дальше, чем вот на регулярной грамматике, авторы этого всего безобразия и не замахиваются. Итак, у нас тема регулярные выражения. Вот. Вот. А для начала давайте еще раз попробуем дать нечто вроде определения. Что же это такое? Регулярное выражение, да, это такой последовательность символов, некоторые из которых являются специальными, а некоторые нет. Предназначенное для того, чтобы производить сопоставление. Некоторые классы строковых символов, вот строк, регулярное выражение работает со строкой. Некоторые классы строк, некоторые строки удовлетворяют конкретному регулярному выражению, некоторые нет. Соответственно, если операция сопоставления возможна, то есть если данная строка может быть разбита на подстройки, каждая из которых соответствует, ну, короче говоря, если с помощью данного регулярного выражения, пока не буду про алгоритм говорить, если с помощью данного регулярного выражения данная подстрока описывается, значит мы считаем, что операция матч произошла, и строка, то, что называется, подходит. Да? Если не описывается, значит не подходит. Точно так же, как шаблоны, регулярные выражения используются для поиска, то есть для выделения из общего множества строк, тех строк, которые содержат данное регулярное выражение, и для поиска с заменой. То есть, соответственно, внутри самого регулярного выражения выделяются некие карманы или блоки, да, значит, и когда происходит поиск замены, на эти блоки потом можно будет ссылаться. Соответственно, это и порождает как бы два места для использования регулярных выражений. Это процедура, которая фильтрует текст. Ну, мы знаем, да, так сказать, просто банальный поиск по тексту, да, вот в манах, например, или, допустим, в текстовых редакторах, или попросту поиск по тексту нужных строк вот внутри сценариев командных. И преобразование текста, когда этот поиск идет в замену. Вот. Преобразование текстов как тоже, значит, работает в текстовых редакторах, причем эти редакторы совершенно не обязательно должны быть интерактивны. То есть совершенно не обязательно текстовый редактор является такой программой, где вы нажимаете на кнопочки, а значит, компьютер эти кнопочки выполняет. в смысле, ну, эти нажатия на кнопочки воспринимают как команды, их выполняют. Не исключено, что и чаще, и в Linux довольно часто так бывает, что текстовым редактором является некая программа, которая либо универсальная, либо специально для этого написанная, которая вот какую-то фильтрацию производит. И в случае регулярного выражения достаточно мощную фильтрацию можно производить. Я постараюсь какие-нибудь примеры привести, хотя это традиционно у меня такое место вот больное. Я не очень могу из головы их выдумать. Я, правда, тут распечатал несколько примеров. Теперь, значит, собственно говоря, к структуре регулярного выражения, что это, у меня есть такая шпаргалка. Я, правда, и так все помню. Но шпаргалка хорошая. Как раз по регулярное выражение. Вот она. Вот, собственно, все. Вот на этой бумажке полностью описывается весь синтаксис регулярных выражений, включая расширенные регулярные выражения и нерегулярные выражения, то есть то, что используется в Перле. Вот. Нерегулярные выражения, когда выражаются нерегулярно. Вот. А значит. Ох ты, Господи, тут еще и это вообще, это, наверное, перловый как раз. Ну, мы начнем с, собственно, такой совсем теоретической теории, в том смысле, что мы начнем с регулярных выражений, так называемых базовых, в том виде, в котором они были придуманы с самого начала. Главным отличием того, что называется регулярным выражением от шаблонов, является следующее. В регулярном выражении специальные символы сами по себе ничего не значат. Они являются некоторым модификатором. Вот звездочка у нас в этом самом шаблоне значила чего-то, да, звездочка это там столько-то символов, неизвестно сколько. А вот в регулярных выражениях звездочка это лишь модификатор, так называемый повторитель. Ну, начнем с того, что любой неспециальный символ, да. Любой неспециальный символ. Это регулярное выражение, которое соответствует строке с вот этим самым неспециальным символом. Тут надо, кстати, сразу, когда я говорю «соответствует строке», может быть, правильно говорить «соответствует под строке». Давайте я буду говорить «соответствует под строке». Дело в том, что я уже говорил, что регулярное выражение, оно так, оперирует со строками, да? Но сама процедура поиска, это процедура поиска под строки в строке. Ну, представьте себе ситуацию. Вы читаете документацию, вам нужно найти, значит, где в документации по вашей любимой программе встречается слово, не знаю, «дышло». Вот. Со всей очевидностью вы будете искать слово «дышло» в строках, которые, значит, описывают вашу любимую программу, и, разумеется, вы будете искать под строку «дышло». Да? Вам совершенно не нужно иметь то место, где вот только это слово одно, так сказать, справа налево, значит, вернее, слева направо, во весь экран написано. Да? Поэтому, когда я говорю о сопоставлении, я говорю о том, что в данное регулярное выражение, состоящее из одного символа, да, какого-то неспециального, сопоставляется со строкой, в которой, вернее, сопоставляется с одним этим самым символом, включенным в строку. Да? Ну, допустим, если будем искать букву А в строке там бла-бла-бла, то, естественно, она там найдется и сопоставится с первой же буквой А. Далее. Нет, не все. Вот у нас есть. Точка в регулярном выражении сопоставляется с любым одним символом. Вот. Это как вопросительный знак в шаблоне. То есть тут уже не важно какой, лишь бы он был один ровно, любой. Значит, давайте отделим. Вот это у нас как бы то, что называется выраженное регулярное выражение, а это уже со спецсимволом. Соответственно, точка является спецсимволом. Да? Если вы задумаете, допустим, имя файла представить в виде регулярного выражения, ваша задача будет состоять в том числе и в том, чтобы вот точку, если она входит в имя файла, а у нас очень часто точка входит в имя файла, да, ее как-то закавычить, квотировать. Кстати, символ закавычения в регулярных выражениях ровно один, это backspace. Да? Backslash, да. Давайте я напишу вот так. Да, backslash, специальный символ, да, как мы его напишем, специальный символ. Вот. Тоже выражено регулярное выражение, соответствующее ровно одному и этому самому символу, который тем самым теряет свою специальность. не исключено, что он ее обретет, спасибо товарищам из ГНУ, хакерам. Вот. И в некоторых регулярных выражениях это может привести к тому, что это будет, допустим, перевод строки. Помните, как в C, \n является переводом строки. Про так называемые regular expression flowers я тоже расскажу. Это главная, в общем, беда этого направления, но об этом чуть позже. Хорошо? Есть также диапазон, который устроен в точности по тем же правилам, что и в шаблонах шельных. А именно строчка символ 1, там, не знаю, 0,9, подчеркивание, еще не знаю, что-нибудь, точка, да? Кстати, обратите внимание, здесь точка теряет свою специальность. Соответствует ровно одному символу, принадлежащему вот этому диапазону. Да? Обратите внимание, что внутри диапазона точка теряет свою специальность и является просто точкой. Так что еще один способ. Да? Да, что касается дефиса, сейчас расскажу. Да, это надо было мне сказать еще в прошлый раз, потому что в шельных шаблонах та же самая фигня. Значит, как видите, диапазоны бывают наборные, то есть вы можете показать раз диапазон, два диапазон и еще вот несколько символов добавок. Вот. Если вы хотите, чтобы минус, обычный минус, да, вот тот, который имеет ASCII код, не помню сколько, ASCII-шный минус, тоже входил в диапазон, должен быть либо первым, либо последним. Вот, если вы тут еще и минус нарисуете, да, в самом начале или в самом конце, то он воспримется как минус. А если вы поставите между двумя символами, то он воспримется как попытка создать соответствующий диапазон. Вот. Ничего не знаю, пробуйте. Я думаю, что, значит, если мне не изменяет память, вот по POSIX, по стандарту POSIX у вас должны быть просто вот в вашей текущей кодировке символ упорядочены по какому-то там коду, вот согласно этому упорядочиванию они и будут сортироваться. То есть пробел минус точка – это пробел минус точка. Я думаю, что ровно так оно и будет. Есть у меня такое подозрение, что у пробела ASCII код самый маленький из печатных символов. Пробел тоже, кстати, тут можно писать. Да? Обратите внимание, тем самым квадратные скобки тоже являются специальными символами с точки зрения обычного регулярного выражения. Что? Еще раз. А, ну бэкслэш скобка, наверное, нарисовать. Я так думаю, что бэкслэш скобка. Надо посмотреть. Я думаю, что бэкслэш скобка вот эта вот, вот такая вот точно бэкслэш, а про эту не знаю. Может быть, ее даже так можно нарисовать. Вот. Значит, звездочка там тоже теряет. Да. Это что касается регулярного выражения, которое сопоставляется ровно с одним символом. Но главное различие, которое, собственно, и превращает обычный, более-менее шаблон в шаблон, который способен порождать любую автоматную грамматику, это повторитель звездочек. Значит, любое регулярное выражение, после которого стоит звездочка, сопоставляется со строкой, внутри которой возможна подстановка вот такого вида, да? Причем это уже подстановка. Сейчас я попробую перевести пример. Давайте я поведу пример. А звездочка соответствует ничему, да, а, и так далее. А-Z звездочка соответствует ничему, да, там, дайте, вот как нарисовать ничто на доске? Бесконечно малая строка, да. Лям, большой лям, да, нигель. Ага. Вот. Там. F. C какой-нибудь, да, понимаете? A, B, C. А. У. Понятно. Значит, речь идет о чем? Да? Что согласно правилу, Любое из этих подстрок может сопоставляться с регулярным выражением AZ звездочка, потому что это любой символ из диапазона от A до Z, повторенный любое количество раз. В частности, как будет происходить вот эта подстановка, скажем, для ABC? Это будет 3 раза повторенный шаблон A-Z, это AZ, ну и это, соответственно, тоже AZ. Вот результат. Давайте я загляну в шпаргалку, но у меня есть такое чувство, что я уже все рассказал про обычное регулярное выражение. Это, повторяю, нет никакого вопросительного знака, по-моему. Сейчас я посмотрю, но, по-моему, нет никакого вопросительного знака. Ну, будем считать, что есть. Будем считать, что есть. К сожалению, эта шпаргалка, она такая универсальная. Шпаргалка такая универсальная, это сейчас я вот не помню. Ну хорошо, дело в том, что тут надо понимать, есть элементы, которые позволяют задать любую автоматную грамматику, а есть дополнительные элементы, которые в ней вносят некоторую ноту удобства во все это дело. Допустим, тут мне просто вот преследует ощущение, что вопросительного знака нет в базовых регулярных выражениях. Есть более мощный модификатор, который я, с вашего позволения, запишу фигурными скобочками. Вот. Запишу фигурными скобочками, но не здесь только, а вот тут. Но дам некое пояснение к этому делу. Фигурные скобочки, внутри которых может быть обе части необязательные, вернее, обязательная хотя бы одна, да, N1, N2, вот так это выглядит. То есть, если после регулярного выражения стоит фигурные скобки, в которых написан диапазон, не диапазон, а количество повторений от и до. При этом и та, и другая часть может, вернее, либо та, либо другая часть может отсутствовать, и тогда, соответственно, будет от нуля или до бесконечности. Понятно, да? Ну, давайте я пример сразу приведу. Допустим, у нас написано что-то вроде, не буду, да, там, А3, без запятой. И это ровно ААА. Сейчас я скажу, почему это имеет смысл некий. Да? Кстати, это еще один вариант, который здесь не описан. Да? Давайте мы его тоже напишем. Регулярное выражение фигурных скобок. Нет, точно совершенно. В фигурных скобках стоит ровно одно число. N. Интерпретируется как регулярное выражение фигурных скобок, после него стоит от n до n. Ну, понятно, да. Так вот, А3 это ААА, да, там 0-9, допустим, запятая, нет, 1,5, да, это любое число, не превышающее пятизначного, то есть не превышающее 9,9,9,9,9. От нуля 9,9,9,9,9. Вот. Вернее, конечно, не число, да, мы же понимаем, что это строка такая. Любая строка, состоящая из от 1 до 9 любых цифр. Да? Соответственно, если у вас написано что-нибудь типа АБ, а здесь написано запятая 3, то это может быть ничего, да, там эпсилон, А, Б, АА, ББ, ну и так далее, да, до, там, А, нет, у нас как там, ББА, ББ. Вот. Вот эта запятая, которая, значит, от нуля до. Ну, с вашего позволения, эту самую расшифровку, что такое там АБ 3 запятая, я рисовать не буду, потому что это от 3 до бесконечности. Вот. Как вы понимаете, вот кто знает, что такое вопросительный знак, да, вопросительный знак — это всего лишь в скобках единичка. Вот. Я пока буду придерживаться вот этого синтаксиса, то есть скобки у меня будут специальным символом, хотя, как впоследствии будет видно, есть некая хитрость с этим связана. Если мне не изменяет память, сейчас я подумаю, изменяет мне память или нет. Наверное, она мне изменяет, и надо все-таки включить еще одну. Да, надо включить еще одну, еще один специальный символ. Еще один специальный символ, который наконец-то нас выводит на уровень автоматных выражений. Когда я вот здесь пишу регулярное выражение, да, было бы неплохо сказать. Вот если у меня регулярное выражение составное, да, то есть оно состоит из нескольких подвыражений, из нескольких кусков. То к чему, собственно, относится модификатор? Вот этот модификатор, вот этот, вот этот. Для того, чтобы определить, к чему относится модификатор при записи регулярных выражений, используется очень простое правило. К любому атомарному регулярному выражению модификатор приписывается просто так. Если вы хотите что-то более сложное, вы должны использовать скобочки. Нет, я все правильно сказал. Вот. То есть понятно, что эти скобочки сами по себе ничего не значат, но если я поставлю после них звездочку, то вот такое вот регулярное выражение будет считаться атомарным. Ну и соответственно, сейчас давайте попробуем что-нибудь такое нарисовать интересное со скобочками. А, Б, С, там, звездочка. Да? Давайте попробуем себе вообразить, что нам даст такое регулярное выражение. Ну, для начала эпсилон, потому что здесь стоит звездочка, и значит, может быть ноль повторений. Ну, такие варианты есть. АС и БС. Есть такие варианты. АС, БС. Еще варианты. АС, да, ну вот видите, да, тут все сложно. Спасибо. Вот видите, некоторые даже слушают, следят за тем, что я говорю. АС, АС. Да? АС, БС какой-нибудь там. В общем, понятно. Идея понятна. Каждый раз, когда мы хотим сгенерировать некую строчку, мы берем один символ, произвольный отсюда, один отсюда, потом мы видим повторитель и так далее. На самом деле мы с вами сейчас занимались довольно странной вещью, а именно мы воображали, будто у нас тут такой file name generation, да? Вот мы брали некую автоматную грамматику, некое регулярное выражение, и пытались по ней построить допустимые цепочки символов. В реальности все происходит в точности в обратном направлении. Много-много зеленых людей ходит. Наверное, у них война кончилась. Вот. Значит, в реальности все происходит в точности в обратном направлении. Мы берем сначала строку, а потом в ней что-то ищем. И тут возникает вопрос, довольно важный, и от понимания которого зависит вообще умение эффективно пользоваться регулярными выражениями. Как происходит подстановка кусков строки в регулярном выражении. То есть, что чему соответствует? Вот помните, я так смело написал вот здесь, вот, что вот этому регулярному выражению, да, соответствует вот такая подстрока. А почему именно такая подстрока? Вот, почему не АБ? АБ ведь тоже соответствует этому регулярному выражению. Почему я нарисовал АБЦ? Ну, в общем, это был некий волюнтаризм с моей стороны. Надо все-таки написать полностью алгоритм. Итак, напоминаю, что мы сейчас говорим о поиске подстроки в строке, то есть не о всей строке целиком, а только о подстроке. Вот. Кстати, тут есть еще позиционные маркеры, о которых я не рассказал. Наверное, стоит про них рассказать, а потом уже вернуться. Да? И, кстати сказать, поскольку мы говорим о поиске под строки в строке, да, было бы неплохо вот в этот список ввести специальные символы, которые бы указывали, что наша подстрока обязательно должна встречаться в начале строки или в ее конце. Да? Я вот говорил о том, что происходит поиск в произвольном месте, лишь бы оно подставлялось. Но было бы неплохо вот среди этого вот безобразия усмотреть начало строки, конец. Вот в отличие от повторителя, который делает что-то с регулярным выражением, или диапазона, или точки, которые соответствуют какому-то символу, даже в базовом регулярном выражении есть два спецсимвола, которые соответствуют не символу, а позиции. Вот такое регулярное выражение соответствует началу строки, а вот такое доллар – концу. Вот. И это довольно важно, если вы все-таки хотите найти дышло, которое красуется в вашей документации исключительно в единственном экземпляре, и, так сказать, строчка начинается с дышла и кончается им же. Да? То есть вот одно только слово в строке. Или, например, если вы хотите найти подстрочку, которая начинается со слов там дышло или чего-нибудь такое. Что? В диапазоне есть отрицание, спасибо, да. Я как-то проворонил этот момент. Ну, очевидно, да, я говорил, что здесь вот оно в точности так же работает, как и в шаблонах. Да, вот можно A-Z, звездочка, принадлежит. А, это не здесь, я шаблон уже стер. Ну, значит, не буду рисовать. Ну, в общем, там, где я нарисовал шаблон, где там символ принадлежит, да, нарисуйте также вот такую конструкцию, не диапазон. Да, сопоставляется одному символу, который не принадлежит диапазону. Вот, собственно, и все. Вот. Так вот, возвращаемся к правилам поиска, вернее, правилам подстановки матчинг. Да? По каким правилам сопоставляется регулярное выражение и строка. Вот эти самые правила матчинга, ну ладно, это потом. Итак, по каким правилам сопоставляется? Правило очень простое. Правило звучит так, как самый левый и самый длинный. То есть, если у вас есть составное регулярное выражение, вот это, например, составное регулярное выражение, да, оно состоит из двух, как минимум, еще и навешанных, обвешанных атрибутом повторителя. Если у вас есть составное регулярное выражение, то в той строке, в которой оно найдено, самая левая часть вашего регулярного выражения будет взята самая длинная, попытка взять самую длинную. Да? Следующее атомарное регулярное выражение, которое будет внутри, будет опять-таки попытка взять самую длинную и так далее. Нет, все-таки, мне кажется, словосочетание левый и длинный выглядит более убедительным. Сейчас я попробую на пример это дело. Вот есть у нас строчка, состоящая из трех букв А и регулярное выражение А звездочка. А звездочка. Да? Значит, вот это регулярное выражение А звездочка, А звездочка, оно составное, состоит из двух атомарных. Вопрос, как происходит подстановка по правилу самый левый, самый длинный? Ответ очень простой. Вот эта часть строки будет сопоставлена с первым регулярным выражением, а вот эта пустая со вторым. Еще раз. Самый левый, самый длинный. Если строчка вообще сопоставима, какая-то строчка с нашим регулярным выражением, которое мы используем, то при разборе нашего составного регулярного выражения на части будет выбрана наибольшей длины подстрока для самого левого шаблона, затем наибольшей длины подстрока для самого левого следующего и так далее. Это особенно важно будет тогда, когда мы будем говорить про поиск с заменой, да, когда мы будем говорить про то, что вот, вот это заменить на одно, а вот это на другое. Да, мы должны знать, что это вот это, а это вот. Точно так же правило самый длинный работает, левый длинный, работает, когда мы пытаемся найти подстроку в строке. Да. Пытаемся найти подстроку в строке, а она там где-то в середине туда запихана, да еще, быть может, она не одна. Ну, пример, да? 1, 2, АА, 3, 4, АА, 5. Вопрос. Если я произвожу поиск вот такого регулярного выражения вот в этой строке, 1, 2, 2 буква, 3, 4, 3 буква, 5, какая подстрока найдется и как она поделится? Да, совершенно справедливо. Найдется, во-первых, самая левая, а во-вторых, поделится она вот так. А? Вот эта часть будет при первом сопоставлении найдена не будет, несмотря на то, что она длиннее. Потому что правило гласит самый левый, самый длинный, а не самый длинный, самый левый. То есть, если самый длинный, самый левый, то она нашла самый длинный где-нибудь в середине. Но правило очень простое. Самый левый, самый длинный. То есть из всех... То есть правило, оно такое двойное. Оно описывает правило подстановки составного регулярного выражения. Оно же описывает процедуру поиска в строке. Да? Из всех возможных вариантов будет выбрано самый левый вариант. А если он есть, да. А если самый левый вариант будет... И в нем будет взята строка наибольшей длины. Да? То есть потому дело в том, что А просто, оно тоже попадает вот под эту, да? Но у нас есть самый длинный вариант, он вот такой. Вот длиннее, чем этот самый длинный вариант, мы уже не можем, потому что тут идет тройка, она здесь никак не подходит. Из этого сразу следует, что вообще повторитель звездочка. Здравствуйте. Повторитель звездочка довольно опасная штука. Почему? Потому что он может быть подстановлен где угодно, вообще вот всегда. Вот все, что у нас стоит под звездочкой, оно в числе прочего соответствует пустой строке. Поэтому если мы написали что-нибудь типа, допустим, сейчас я попробую сформулировать. Не знаю, B звездочка. Такое регулярное выражение. А у нас есть строчка ААА, то она отлично подставится. То есть матчинг произойдет, причем не просто произойдет, а в самом начале прямо произойдет. И даже если у нас написано Б звездочка А, оно произойдет вот так вот. Понимаете, да? Вот. То есть, когда вы пользуетесь повторителем звездочек, думайте немножко над тем, хотите ли вы вообще здесь иметь повторитель звездочек или не хотите. То есть, в действительности ли вот это место, которое вы написали, может вообще не встречаться. Да? А если оно может вообще не встречаться, то вот... Что? О! Вот видите, даже я попался на эту удочку. Так, откатываем назад. Действительно, я вас всех обманул. Помните предыдущий пример? Предыдущий пример был следующий. Вот такое регулярное выражение и вот такая вот строка. 1, 2, 3, АА, 4, 5, АА. Нет. А6, не помню, неважно. Я вас всех обманул. Если кто записывал, поправьте. Потому что на самом деле, согласно правилу самый левый, самый длинный, будет выбрано вот такое регулярное выражение. Очевидно. Вот оно, самое левое. Длиннее, чем пустой, нельзя выбрать, потому что букв А там нету. Ну, мы же честны, у нас же повторители звездочки, да? Вот. Ну, вот видите, как я на собственном примере проиллюстрировал опасность этой штуки. Это первое неудобство, которое будет вас подстерегать, когда вы имеете дело с так называемым базовым регулярным выражением, используемым, например, в команде grep. В базовом регулярном выражении, кстати сказать, есть еще несколько отличий от того, что я здесь нарисовал. Не еще, а просто несколько отличий. Если мне не изменяет память, скобки круглые в базовом регулярном выражении не являются специальным символом. Так уж сквалось. Вот пришлось так. Поэтому, скорее всего, в каких-нибудь достаточно старых книжках, которые не пользуются расширенными регулярными выражениями, вы увидите вот такую конструкцию, да, и скобки будут с бэкслэшом в начале. Помните, я говорил, что отвечал на вопрос, что будет, если перед обычным символом поставить бэкслэш? Вот он иногда превращается в специальный. В том, что называется базовое регулярное выражение, скобки являются обычным символом, а бэкслэш скобки специальным. Если мне, опять-таки, не изменяет память, та же самая фигня с фигурной скобкой. Вот я это нарисовал. Вы увидели, что все стало немножко хуже читаться, поэтому я это все обратно стер. Напоминаю, что существование двух видов, двух, так сказать, основных направлений регулярных выражений, базовое и расширенное, отличается друг от друга исключительно удобством использования. И, вообще говоря, расширенные регулярные выражения за очень малым исключением не выводят нас из класса автоматных грамматик, а имеющиеся исключения не выводят нас из нормального рода парсеров, разборщиков, которые быстро работают. Вот. Да. Значит, ну вот. Значит, как бы на самом деле стоило здесь написать? Ну, что-нибудь типа, вот там, не знаю, а в скобочках один хотя бы. Один запятая. Вот. Вот это самое один запятая, да, совершенно справедливо. Это довольно частый вид повторителя, который, как выяснилось, встречается весьма и весьма часто, вот чтобы таких глупостей, как только что я допустил, не было. Поэтому в том, что называется расширенное регулярное выражение, и в том, что вошло, кстати сказать, в стандарт POSIX, для этого изобретен еще один специальный символ, это плюс. Обратите внимание, что в базовом регулярном выражении плюс не является специальным символом. Не сюда, сюда. То же самое, что плюс. Понятно, что это введено исключительно из-за удобства. Еще один... Еще одно свойство расширенного регулярного выражения, а мы сейчас говорим о нем, да, чтобы, так сказать, дальше уже не писать, это как раз обмен понятиями. Да? В расширенном регулярном выражении круглые и фигурные скобочки являются таки специальными символами, так как я нарисовал здесь. И поэтому при записи регулярного выражения оно вот выглядит более, так сказать, цивильно. Да? Нам не нужно каждый раз писать бэкслэш, а уж если вам нужно круглую скобочку написать, ну напишите ее в квадратных внутри, да, вот так вот, вполне нормально будет, или вот так вот, да, это все одно и то же. Вот. Итак, первое — это наличие специального повторителя плюс, второе — это некоторые специальные символы, теперь уже совсем специальные, пишутся без бэкслэша в начале. Еще одним свойством расширенного регулярного выражения является специальный символ палочка, pipeline, который означает операцию или. Со всей очевидностью вы можете так написать несколько регулярных выражений, по каждому из них привести поиск, и получится у вас примерно все то же самое. Да? Либо то, либо другое, либо третье. Но сделать это в одной строке, одним шаблоном, да, с помощью базовых регулярных выражений нельзя. Например, мало кто знает, а утилита grep, которая работает с базовым регулярным выражением, у нее есть просто такой способ. Если вы даете многострочный шаблон, то каждая строчка, она как бы объединяется с предыдущей знаком или. И ищется вот такая вот штука. Вот. Кстати, иногда очень удобно. Вместо того, чтобы вызывать e-grep вот с этой штукой, вызывать grep и просто многострочный шаблон ей давать. Но и тем не менее, в расширенном регулярном выражении есть вот такая команда rv1 или rv2. Сопоставляется со строкой, которая соответствует либо rv1, либо Видимо, это был вопрос не мне. Но, наконец, для того, чтобы еще одну ввести вот такую правильность, некоторую легкость в использовании, в POSIX и, соответственно, в стандарте POSIX на расширенные регулярные выражения введены специальные виды шаблонов, которые называются, кажется, классами символов. Я не помню, как у них точно их фамильное название. Ну, в этом дурацкой шпаргалке все неправильно написано, поэтому я не буду говорить, что там написано. Что? Ман-ман-егреб скорее. Ну да, это одно и то же, понятно. Значит, откройте. Я о чем говорю? Давайте мы попробуем, допустим, написать регулярное выражение, которое соответствует всем буквам. Если это буква латинского алфавита, то это, в общем, если у вас стоит латинская кодировка, разумеется, то это достаточно легко, да? А-Z маленькая, а большой-Z большой. Вот вам не всем одной буквы, да, одной любой буквы латинской. Значит, вот вам, пожалуйста, пример, да, вот если, повторяю, у вас стоит установлена локаль соответствующая, ну, допустим, POSIX, да, или EN-US какая-нибудь, и, значит, тогда все это довольно легко. Нет, я уже говорил, когда разговаривал про шаблоны, об одних замечательных граблях. Грабли стоят в следующем. Команда sort, например. Нет, по-моему, в регулярных выражениях тоже. Значит, грабль стоит в следующем. Есть такое понятие collation. Collation – это правило, по которым, собственно, символы распознаются как таковые. Да? Там, например, два символа можно слить в один, несколько символов посчитать за один и тот же, просто они там типа сам ляут, там только амляут – это отдельный символ, а мы его пропускаем и так далее. Короче говоря, мало кто опять-таки знает, но по стандарту нашему, российскому, буквы, вообще говоря, упорядочены не так. Там идет сначала большая буква, потом маленькая. АА, ББ, ВВ, ГГ и так далее. Поэтому, когда вы пишете в локале РУ, ну, КОЙ-8, да, А-Z, это соответствует... Сколько у нас в алфавите в латинском букв? 26 умножить на 2. 52 минус 51 букве. Потому что там какая-то не то маленькая, не то большая туда не попадает. Кажется, А большой туда не попадает. Или Z маленькая. Я не помню, какая из них, какая первая. Понимаете? Вот. Но это в том случае, если у вас русская локаль. И если у вас та программа, та библиотека, которая реализует регулярное выражение, вообще туда смотрит. Вот, скажем, GnuRegex туда смотрит с недавних пор. После чего, значит, некоторые сценарии резко перестали работать. Вот. И все начали писать LCO равняется POSIX в начале своих скриптов, чтобы они продолжали работать как надо. Вот. Вот все это безобразие. Оно, конечно, на самом деле не безобразие, а просто, так сказать, борьба с легаси, когда, значит, язык был один американский, и, соответственно, буквы тоже были только американские. Вот. И в позиксе введено понятие класс символов. Вы можете вот сюда вот написать не АЗ, а, допустим, вот такую квадратную скобочку, такую же точно, двуточие, альфа. То есть, Вот так вот получится. Две скобочки такие. Значит, это вот внешние скобочки, это скобочки от диапазона, а вот эта штука, это вместо вот этого. Но вот здесь вот вы будете гарантированы, что это соответствует ровно одной букве в той локале, которую вы, значит, выбрали. Вот таких диапазонов в POSIX довольно много. Они там вот, у меня шпаргалки всякие переписаны. Вот. Довольно много. Ну, в частности, там есть, например, цифры отдельно, алнум это значит цифры буквенные, пункт это пунктуация, ну и так далее. Вот. И с ними работать несколько удобнее, чем все это вручную перечислять, тем более, что в зависимости от языка вам придется перечислять разные. Вот. Обратите внимание, что если у вас включен русский язык, то в этот диапазон еще и русские буквы попадут так, ненароком. Вот. Ну, если его выключить, они, соответственно, туда не попадут. Если мне не изменяет память, в документации по регулярному выражению, расширенному, я видел некий диапазон, который вообще не является диапазоном, а является чем-то типа началом слова или что-то в этом духе. Но что-то я забыл, как он называется. Ну вот, что? Нет. Дело в том, что в разных flavors, в разных видах он по-разному обозначается, к сожалению. Так вот, я смотрю, а здесь как-то не так все написано. Ладно, беру свои слова назад, не буду про это говорить. Я лучше посмотрю в документацию и расскажу на следующей лекции, что я имел в виду. Короче говоря, принято считать, что в расширенные регулярные выражения входит такой позиционный маркер, который соответствует началу и концу слова. Бэкслэш В, бэкслэш В большой, да? Digit, not digit. Yeah. Вот. Вот у меня в шпаргалке тут... И это в Виме, а где еще?
В Грепе.
В Грепе есть такое? Раньше не было, Владимир. Есть, да? Ну, давайте посмотрим. Значит, да. Ну хорошо, значит, мы уже говорили, что у нас начало строки, конец строки, да? Это позиционные маркеры, которые, вообще говоря, нас совсем не выводят за этот самый за класс автоматных выражений, потому что это мы и так работаем со строками. А вот, вот такой символ, вот такой, это начало слова. Слово. А это конец слова. Вот такой символ, который принято считать, что есть в расширенных регулярных выражениях, да, нас как раз выводит за, собственно, класс автоматных выражений, потому что автоматных грамматик, потому что это некий предпросмотр, да. Что такое позиция начала слова? Это значит, что дальше идут какие-то алфавитно-цифровые символы, буквенно-цифровые символы. Они идут дальше, а мы уже остановились здесь в разборе. Понимаем, да? Что это, наверное, это можно переформулировать в терминах контекстно-независимой грамматики, но в терминах автоматной грамматики это переформулировать нельзя. Точно так же, как конец слова. Почему, собственно, в этом месте у нас остановился матчинг? Потому что там дальше идут не буквы дальше. То есть мы потом разберем эту строку, потом. А матчинг уже остановился. Предпросмотр. Предпросмотр и вообще наличие таких вещей, как заглядывание вперед в строку, которая потом будет разобрана, да, это всегда признак того, что мы выходим за границы обычных автоматных выражений. Вот. Я так чувствую, все-таки я торможу, и придется на две лекции разнести. Ну, не страшно, мне кажется. Значит, у нас теперь есть два пути. Остановиться здесь и поговорить про всякие утилиты, кстати, и привести, кстати, примеры какие-нибудь более или менее разумные регулярных выражений. Да? Либо поговорить уже о более тонких вещах, о регулярных выражениях, которые регулярно не являются, например, о PCRE, Pern Compatible Regex. Я думаю, что надо идти по первому пути, чтобы не пудрить друг другу мозги. Давайте для начала я вот тут распечатал какую-то шпаргалку с примерами. Сейчас мы посмотрим какие-нибудь примеры, более-менее разумные, да? Ну вот у меня тут есть пример, допустим, число, это самое, с плавающей точкой. Как написать регулярное выражение, которое бы соответствовало под строке, содержащей число с плавающей точкой? Давайте вместе, давайте я его сам напишу, что я тут сюда смотрю. Значит, как у нас выглядит число? Цифра, 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 точка, цифра, 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 ну, дигит я имею в виду, да? Дальше плюс-минус. Дальше Е большое, либо Е маленькое. И дальше цифра, опять плюс-минус. И дальше цифра, цифра, цифра. Я правильно понимаю? Я просто не знаю, как они там пишутся, в разных языках по-разному. Да, еще плюс-минус перестанет число. Плюс-минус. Да? Может не идти, кстати. Не здесь не идти, не здесь, кстати, может не идти. А, вот здесь два раза попадает плюс-минус, да? Вот. Вот. Здесь, а там может не идти, или там обязательно плюс или минус? Может не идти. А, вот, тут еще Е. Е. Это было Е, но почему-то оно у меня превратилось в плюс-минус. Вот. Вот так. Ну хорошо, да, ну давайте нарисуем потом какое-нибудь число. 1, 2, 3, 4. Е минус 5. Вот. Так, теперь я не глядя. Я нюхал, ты мило. Что? Не быть. Может. Е как раз не может не быть, извините. Тогда это будет фиксированная точка числа. Как-то почему? Потому что. Речь идет о числе с плавающей точкой. Хорошо. Хорошо. Давайте попробуем, так сказать, давайте попробуем все. Да? Давайте попробуем все. Давайте для начала опишем то, что мы видим в полном варианте. А потом расставим скобочки и звездочки. Или там не звездочки, а вопросительные знаки. О, я забыл указать еще один модификатор. Про вопросительный знак я не рассказал или рассказал? Хорошо. В регулярном выражении, в расширенном регулярном выражении extended regex, есть еще один модификатор, который очень часто встречается в практике, поэтому вопросительный знак – это множитель, который означает 0 или 1 раз. Кстати, обратите внимание, не похоже на вопросительный знак в шаблонах, который означает ровно один символ, да? 0 или 1 раз. Не 0 или много, да? 0 или 1. Часто бывает нужно, мы вот ровно здесь, это часто бывает нужно. Вот ровно тут. Ну что, поехали писать. Значит, с чего начинаем? Плюс-минус. Это то, с чего может начинаться число, причем оно может и вообще и не встречаться. Дальше. Целая часть. По-моему, это единственное, что встречаться должно всегда. Но не может вот и целое, и дробное. То есть может не встречаться целое, может не встречаться дробное. А вот такое число, в котором нет ни того, ни другого, не бывает. Да. Поэтому нам придется писать два разных варианта. Потому что мы не можем сказать, что вот либо правое, либо левое, либо правое и левое, а вот ни правого, ни левого не бывает. Это довольно сложная штука. Давайте сначала напишем один вариант. Допустим, это всегда есть. Я вообще видел только в бейсике, когда там этого нет. Вот в C нельзя написать точка 2, 3, 4. Уже можно?
Да, можно.
Черт. Ладно. Ну что, номер. Вообще, это гораздо длиннее, чем писать 0-9, правда? Зачем я написал слово номер? Дигит, правда, не номер. Соврал. Чего все равно длиннее? Хорошо, 0,9. Так. Дальше. Дальше идет часть, которая, вообще говоря, необязательная. Как мы помечаем необязательную часть? Мы ее возьмем в скобочки, а потом мы ее возьмем в скобочки. Мы просто оставим здесь пробельчик, который я врисую в скобочки. Значит, это виртуальный пробельчик, там пробела нет. Да? Точка. Ну, точку надо взять вот заквотить, да? Потому что точка у нас, она другая точка, а здесь вот такая точка. Если бы я просто точку написал, это обозначало любой символ, да? Я хочу точку. Что там у нас? Ну, как обычно, да? Только вот здесь я забыл плюсик. Плюсик. Значит, почему не звездочка? А, мы договорились, что там хотя бы один раз встречается. Мы сейчас пишем такой вариант числа, в котором есть, так я побольше нарисую этот плюсик, он как-то не виден. Нет, я его лучше вот так сделаю. Вот. Ну, та же самая песня, 09. Допустим, звездочка, да? Она там может не быть, да? Дальше. Спокойно. Сейчас все растает. Давайте, так сказать, сначала напишем общий вид, потом этот, вернее, не общий вид, а частный вид, потом его попробуем приделать к общему. Но тут надо постоянно следить, чтобы не приделать что-нибудь лишнее, да? Вот одно у меня уже в голове возникло. Если бы мы здесь везде по звездочке поставили, у нас бы получилось вот такое вот паучье число. Да, а вот это нехорошо. Дальше Е. Маленькое либо большое, да? Плюс-минус. Причем здесь плюс-минус уже не может не быть. Если Е есть, то после Е либо плюс, либо минус. Да? И... Что, Е10 какой-нибудь? Черт. Ну, это легко. Да? И, наконец, как это называется? Экспоненциальная часть. Нет, забыл. Все. А так называется. Мантиса и... Черт. Какой я старый. Хорошо. Значит, ну вот. Чего тут не хватает в этом супе? В этом супе, как видите, я уже рукой, так сказать, не дрогнувши, поставил вот здесь плюсик, да, в знак того, что это будет половина нашего регулярного выражения, ну, вернее, такое регулярное выражение, которое соответствует числу, где есть обязательно целая часть какая-то, да, там хотя бы ноль. Вот. Значит, как было правильно сказано, с места может не быть вот этой части, поэтому я тут напишу скобочку, да, что там, 0, 9, звездочка, скобочка, вопросительный знак, я правильно написал, да? Нет, почему? Может быть. Так, нет, по-моему, вот так вот нормально. После точки может не быть нифига. Нет, понимаете, я бы и здесь звездочку поставил, но я хочу исключить вот этот вариант. Да, там будет или, конечно. Вот. То же самое, как я понимаю, относится к экспоненте, которая тоже может не быть. Вот. Вот вам регулярное выражение. Да, теперь давайте, значит, отвернемся в сторону, а потом снова на это посмотрим. Все, прочесть невозможно. То есть регулярное выражение, у него такое есть свойство, чисто психологическое. Его написать проще, чем прочитать, реально. Мы когда писали, мы не думали о том, что мы пишем. Ну, я почти не думал, да? Мы думали о том, как правильно сформулировать. И вот, пожалуйста, я почти уверен, что это вот будет даже и работать. Да, что я тут никаких ошибок не допустил особо. Вот. Ну, для того, чтобы служба меда не казалась, мы напишем здесь вот еще скобку. Здесь вот напишем, ладно, будем считать, что вы это видели, или, потому что у нас есть еще второй вариант, у которого нету целой части, зато есть дробная. Я, понимаете, мыслю в терминах этого самого редактора, я понимаю, да, там, cut, paste и, значит, что-нибудь подправить. Вы правы, давайте напишем, так сказать, давайте мы вот это уберем. Отправим центральную часть. Так, я начну, так сказать, издалека. Плюс-минус. Да? Вопросительный знак. 0,9. Ага. Скобка. Да? Вот в этом месте начинается, собственно, разногласие. Скобка. Дальше. 0,9. Плюс. Это у нас старый вариант. Дальше у нас скобка, бэкслэш, точка. 0-9 звездочка, скобка закрывается, вопросительный знак. Это первый вариант. Дальше стоит второй. Обратите внимание, кстати, я не сказал про это, а стоило. В отличие от множителя, там, звездочки, вопросительного знака и так далее, вот такая группировка, тут может быть несколько регулярных выражений. Давайте напишем составное регулярное выражение. Да? Мне не нужно ставить вот здесь вот дополнительных скобок. Потому что вот первое регулярное выражение или дальше идет второе. Это как сложение и умножение, помните, да? А зачем? Он с вопросительным знаком. Чем ему надо? Нет, вот скобка. Извините. Скобка-то есть. Да. Ну, в общем, нет. Ну, короче говоря, здесь так же, как в сложении умножений, или там вот логическом умножении, логическом сложении, логическое сложение низкого приоритета. Ну вот, давайте составим вторую половинку, раз уж мы за это взялись. Я так сильно подозреваю, что вторая половинка будет выглядеть так. Кстати, а вторая половинка у нас... Второй половинки целой части вообще нет. Потому что если она есть, она описывается первой половинкой. Так что вот все еще проще. Зато есть обязательно точка. Вообще обязательно. Да и дробная часть обязательно есть. Во. Собственно и все. Да? Вот эта скобка, вот эта вот закрылась. Дальше пошло что? Пошло наше Е. Е. Плюс-минус. Минус, я сказал. Не обязательно. 0,9. Вот. Ну вот. Значит, как видите, да, хороший пример. Надо будет запомнить, что плавающее число с плавающей точкой — это прекрасный пример для регулярного выражения. Вот. Я больше их приводить не буду, просто потому, что у меня есть еще о чем рассказать сегодня, не говоря уже о том, что, в принципе, я готов заехать и на следующую лекцию с этой темой. Там будет интересно, мне кажется. Значит, смотрите-ка. Два свойства регулярных выражений. Во-первых, очень много существует задач, для которых, особенно задач частного вида, то есть не вообще все там числа, какие бы просто мы можем себе вообразить, да? Давайте попробуем себе вообразить, как будет выглядеть регулярное выражение, которое описывает числа с плавающей точкой в любой системе счислений. Это будет кошмар. Где? Вот тут? Зачем? Вот это начало скобки? Вот это конец. Ну, конечно, конец. А это другой конец. Значит, смотрите, что мы сделали. Вот видите, мне некоторые высокомудрые товарищи прервали и сказали, не надо писать два разных регулярных выражения через или. Давайте перестроим внутреннюю часть. Да? А у тех, у которых опыт поменьше возни с подобного рода текстовой информации, да, они уже, так сказать, могут и отстать. Значит, что мы сделали? Мы вспомнили, что вот этот кусок, описывает тот формат числа с плавающей точкой, у которой обязательно есть целая часть. А тут ее может не быть целой части. Я не стал писать вот здесь звездочку и здесь звездочку, потому что тогда у нас получалось бы вот такое плавающее число, что, в общем-то, нехорошо, таких не бывает. Да? Должна быть либо целая часть, либо дробная. Мне предложили вот этот кусок переписать таким образом, чтобы вот это выражение либо целая, либо дробная часть, оно бы вот туда вкладывалось. Вот это повторение этого куска в точности, это или... И вариант, когда есть только дробная часть. Все это в скобках, потому что или работает вот ровно либо это. Вот. Значит, обращаю ваше внимание на то, что вот так вот ненаметанным глазом на самом деле довольно тяжело понять, как будет работать сопоставление вот этого регулярного выражения согласно правилу самый длинный. Потому что у нас тут много пустышек. Вот эта пустышка. Ну, то есть, понятно, это регулярное выражение может быть сопоставлено вот это вот с ничем. Да? Вот эта пустышка, вот это все вместе пустышка. Да? Таким образом, в принципе, если у вас где-то написано плюс один, да, и дальше какая-нибудь ерундистика, то это вот число, да, То есть, или есть написано что-нибудь типа «опять». Нет, не «опять». «Опять А», да? Нет, «5Е», вот. Вот «5Е» — это, согласно этой штуке, разумеется, такое... Не, нифига. «5Е» — ноль. Вот, а да, это действительно. Вот. Как видите, это не только число с фиксированной, с плавающей точкой, да, но еще и 16-речное число трехзначное. Так вот, я про это и говорю, что, значит, существуют регулярные выражения «хорошо» тогда, когда вы хорошо сузили класс задач, которые вам нужно решить, да. Вы не можете описать одним регулярным выражением, весьма и весьма сложную структуру там с вариантами, несколькими диалектами описания и так далее. В первом варианте канонического труда Фридла, который называется МРЕ, Mastering Regular Expression, в первом варианте канонического труда Фридла есть приложения, в которых на 16 страницах напечатано регулярные выражения для разбора стандартного формата почтового письма, SMTP-шного.
Нет, это в первом.
Да, в первом, разумеется. В перловых, ну там с комментариями. Вот, значит, вот к чему приводит попытка составить регулярное выражение для очень общей задачи. Поэтому, вот, видимо, так делать не надо, просто Фридл он такой. Да, кстати, во втором издании его уже выбросили, это замечательное 16-страничное регулярное выражение, его выбросили. Вот. Значит, да. Давайте, значит, у нас осталось 15 минут, давайте я немножко порассуждаю о путях. Значит, вопрос, да, да.
Вот если вертикальные стопы не входят в позиционные регулярные выражения.
В позиционные входят.
Входит.
И это вот то, что называется расширенное регулярное выражение, оно как раз стандартизовано. В позиксе прописано и то, и другое, к сожалению. Нет, как правило, про это я упоминал, но вскользь. Как правило, сами утилиты позволяют вот это или вставить в синтаксис запроса. Да, например, утилита grep, которая ищет... Ну хорошо, да, можно с вами согласиться. Действительно, поскольку мы это как бы алгоритмически выносим наружу, то базовое регулярное выражение, оно уже, чем автоматная грамматика. Хорошо, да, возражение принимается. Значит, я хотел вот о чем поговорить. Во-первых, у меня вопрос к публике. У нас осталась не затронутая тема большая, связанная с регулярным выражением. Это всякие утилиты, которые ее используют. Пример их использования и нерегулярные регулярные выражения, а именно перловые, питоновские и так далее, и всякие грабли, которые в них заключены. Да? Вот я говорил, что если синтаксис регулярного выражения еще расширить так, что у нас выведет за пределы автоматного разбора, то там, так сказать, можно встретить много грабель. Вот. Я предлагаю это сделать на следующей лекции, обсудить этот вопрос. Не слышу протестующих криков. Ага. Так, неубедительно. Вот. Тем более, что у нас осталось всего 10 минут. Значит, обратите внимание, что есть еще одна тема, без которой просто нельзя было закрыть наш разговор. Это тема поиск с заменой. Вот. Давайте тогда поступим следующим образом. Я расскажу сейчас про такую теоретическую часть этого безобразия. Она до безумия простая. А тогда про утилиты мы будем говорить в следующий раз. Может быть, с этого даже начнем. К сожалению... Значит, прежде чем говорить про утилиты, я расскажу про одну печальную, вот самую неприятную часть этой темы. Это то, что, к сожалению, на сегодняшний день существует порядка, там, не знаю, полудюжины, а то и десятка различных способов интерпретировать регулярные выражения. Так называемые regular expression flowers. Flowers, я не знаю, как переводить на русский язык, кроме... Вот, понятно, непонятно, ароматы, запахи. Да, разночтение. Значит, речь идет вот о чем. Речь идет вот о чем. когда это все дело придумывали, да, никакого стандарта POSIX, например, просто не было. Я понял. Поиск замены мы будем делать в следующий раз, и это будет правильно. Когда все это придумывали, никакого стандарта просто не было. Да? Соответственно, несколько людей, которые в это дело хорошо врубились, сами, так сказать, на основании каких-то трудов, там, какого-нибудь, не знаю, там, может быть, самого Хомского, может быть, кого-то еще, кто придумал, как это дело формализовать, делали свои, значит, инструменты по разбору регулярных выражений, и так или иначе, так сказать, этот самый синтаксис, который был вот теоретически изложен, внедряли в свои программы. Понятное дело, что при внедрении в программы возникает одна главная проблема, связанная с тем, что символы надо разделить на синие и зеленые, на специальные и неспециальные. И вот тут как раз и пошел водораздел. Да? Мы уже видели, что в расширенном регулярном выражении и в базовом есть специальные символы, есть неспециальные, и они отличаются вот тем, стоит там бэкслэш или нет. Да? Допустим, вот такая скобка является специальным символом в расширенном регулярном выражении и не специальным в базовом. А вот такая скобка, наоборот, является специальным символом в базовом регулярном выражении, означает то же самое, и не специальным в расширенном. К сожалению, на вот этих самых скобках дело не ограничилось. Очень быстро народ понял такую штуку, что есть много всяких полезных вещей. Например, регулярные выражения, которые работают со строками, но внутри которых есть переводы строки, например. Ну вот бывает полезно, значит, применить регулярное выражение на нечто, внутри чего есть перевод строки. Да? Или какие-нибудь специальные символы вроде табуляции. Или, ну, что-нибудь еще. Таким образом, возникла некоторая интерпретация последовательности, что-нибудь типа backslash n, backslash t, там, понятно, да? В качестве, ну, вы помните, да, вот кто C проходил, да, знает, что backslash n перевод строки. Такой интересный вопрос, откуда возьмется перевод строки в регулярном выражении, которое само составляется строкой? Ну, просто в конце лежит? Нет. Значит, вот... Непонятно, как он туда попадает, но есть такие утилиты, о которых мы будем говорить в следующий раз, которые могут сделать так, что внутри строки окажется перевод строки. Для них надо было предусмотреть вот такое, чтобы можно было указать перевод строки прямо внутри строки, внутри регулярного выражения. Не всегда понятно, что, например, означает, ну, допустим, там, не знаю, две звездочки подряд, да? Вот некоторые утилиты, некоторые библиотеки, реализующие регулярное выражение, они ругаются в этих случаях, а некоторые считают, что это просто одна там звездочка. Не всегда очевидно, что делать с вот этим бэкслэшом, потому что, например, в Lisp этих скобочек и без того много. Вот. И каждый раз, да, и там есть уже свое квотирование с помощью бэкслэша, и поэтому для того, чтобы этот бэкслэш ввести, его надо ввести трижды. Вот, это ужасно, эти бэкслэши в Lisp при работе с регулярным выражением, они плодятся просто как эти самые, в экспоненциальном, на том самом порядке, да? То есть там же есть такое понятие вложенности, да, вот если там строка вложена в строку, вложена в строку, то там вот бэкслэшей будет уже 8, да? Вот что-то в этом духе. Вот, значит, что еще? Да, значит, в какое-то время, когда в гнутых утилитах, в библиотеке GNU/regexp, наконец, по-человечески реализовали разделение на расширенные и базовые регулярные выражения, сделали они это не по-человечески, а, так сказать, по-своему, по-хакерски. Поэтому все утилиты, собранные с GNU/regexp, они, например, распознают вот такой вот специальный символ, который означает просто тот самый плюс в расширенном регулярном выражении. Вот базовое регулярное выражение по гнутому, да, содержит вот такой специальный символ. Это, соответственно, если у вас что-то такое в тексте встречается, да, будьте уверены, что тут произойдет разночтение. Ну, и всякие мелочи. Короче говоря, на свете существует несколько таких вот flowers регулярных выражений, которые отчасти диктуются необходимостью и окружением самой среды, вот как в Lisp, эти бэкслэши, там, да, как переводы строки в каком-нибудь авке, где перевод строки запросто может попасть внутрь строки, потому что там строки могут разделяться чем угодно и так далее. Да? Так и просто фантазии их авторов, как вот ребят, которые делали GNU/grep, GNU там сед, у которых вот, значит, они просто взяли один и тот же движок, поменяли значение эти самые. И такая штука есть в базовом регулярном выражении в гнусезе. Понимаете? Вот. Поменяли значение бэкслэша. Вот где он являлся квотирующим символом, там они его лишили этого права и наоборот. Вот. И это самое неприятное, когда вы имеете дело с текстом регулярного выражения, потому что вам сначала надо посмотреть, а собственно к чему они применяются. В PHP свои, в Perl свои, значит, да, в POSIX свои, и в POSIX их оба варианта описаны, и extended, и обычный. Совет. Когда, если вы будете осваивать это дело, работайте с расширенным регулярным выражением, которые как бы представляют некий сбалансированный подход. Там достаточно удобно, вы видели, писать все эти специальные символы безо всяких бэкслэшей, с одной стороны. С другой стороны, там нету таких тупиковых вещей, связанных с неоднозначной интерпретацией. Вот. И, кстати сказать, вот пример, который я тут видел, да, вот у меня распечатаны какие-то примеры, там как раз они даются на базе именно расширенных регулярных выражений. Видимо, это, так сказать, наиболее удобный способ представления. Однако вы можете в реальной жизни увидеть, что если человек пишет на Perl, Python, PHP, где еще там есть расширение такого рода, на Vim, да, то он, как правило, поддается соблазну и начинает использовать уже, так сказать, не просто регулярное выражение, а регулярное выражение со всякими дополнениями, которые, собственно, выводят нас окончательно за пределы автоматной грамматики. Вот. Значит, на этом на сегодня все. В следующий раз я расскажу про всякие утилиты, которые используют регулярное выражение, полезные, и расскажу про нерегулярные выражения и про то, какие в них есть грабли. Кстати сказать, грабли есть и в обычных регулярных выражениях, но об этом тоже позже. Вот. Я бы еще хотел сайт некий нарисовать. Жень, вы не взяли на себя за труд переписать вот это вот название? Вот этот сайт. Просто чтобы он в конспект пошел. Вот этот. Regular-expressions-info. Кстати, заберите вот это от меня.